Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин. И вместе с нами здесь протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви и настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной.
Продолжая разговор о вечности и времени, для нас, христиан, естественно, где мы стараемся это все осознать и где мы пытаемся научиться с этим как-то примириться и инкорпорировать это понимание в свою жизнь, это церковь. Но в связи с этим вопрос возникает довольно часто. Вот церковное время и так называемое мирское, светское время, оно совершенно не совпадает. То есть, и даже если читать объяснение у святых отцов, что вот Евангелие разорвало цикличность времени, что оно привнесло в историю перспективу движения к спасению, то есть появился вектор движения истории. В то же время церковный круг, он остается кругом. То есть из года в год мы как бы выстраиваем церковную жизнь вот по этой круговой траектории. Те же самые праздники, та же самая последовательность. Вот как совмещается два этих времени, которое устремлено в вечность и имеет какое-то направление, и замкнутый круг церковного года?
О двух моментах здесь хотелось бы сказать. Даже начну не с того, что, о чем вы спросили, а потом перейду, постараюсь перейти к ответу на ваш вопрос. Но очень важный евангельский принцип, который, ну, в контексте нашего разговора, можно сказать, относится и к времени, это настояние основателя нашей религии, Господа нашего Иисуса Христа, на важности настоящего момента. Не прошлого и не будущего, а настоящего момента для каждого христианина. Классическое евангельское слово «давлея дневе заботы его достаточно для сегодня сегодняшних попечений», она актуализировалась во множестве потом последующих текстов христианской церковной традиции. Я вспомню хотя бы известное жизнеописание царевича Иоасафа, праведного Варлаама, где последний дает Иоасафу среди иных наставлений такой совет: «Не жалей о том, что прошло мимо, не стремись достичь невозможного и никогда не верь сомнительному слову». Ну вот на первых двух остановлюсь. Значит, не жалей о том, что прошло мимо, потому что прошлое закончилось, ты не можешь его переменить, ты можешь переменить только свое отношение к нему. Не стремись достичь невозможного, потому что ты никогда не знаешь, в чем состоит твое будущее. И та же евангельская притча о безумном богаче, который строил планы в отношении завтра, ведь может и к нам относиться точно в такой же мере. Не обязательно возлагать надежды только на материальные богатства. Можно жизнь откладывать на завтра, имея в виду, что я сегодня что-то претерпеваю, а настоящая моя жизнь начнется завтра. Иные скажут, когда я там получу образование, женюсь или выйду замуж. Иные скажут, когда я выйду на пенсию. Вот тогда начнется действительно жизнь. Вот, да, моя, та, от которой я стремлюсь достигнуть. Вот. А христианство настаивает на том, что жизнь происходит здесь и теперь. Ну, еще есть тоже, сейчас уже ставшие классическими слова митрополита Антония Суржского, он воспроизводит в этом довольно длинную тоже традицию святоотеческих изречений о том, что самый главный человек в твоей жизни, который был, есть и будет, это тот, с которым ты говоришь сейчас. Самое главное дело в твоей жизни – то, что ты можешь сделать для пользы души этого человека. И нет ничего важнее в твоей жизни. Если посмотреть на всю протяженность, можно сказать, ну как же так, я же там и до, и после, может быть, сделал или сделал еще что-то неизмеримо более важное. Но, тем не менее, с точки зрения спасения, вот это сейчас для тебя важно. В чем застану, в том и сужу, говорит Господь. И цикличность церковного года есть то самое напоминание о том, что все те события, история творения мира и, главным образом, история принесения главной хорошей новости в истории мира, Нового Завета, они не произошли когда-то в прошлом только, они происходят здесь и сейчас. Во множестве церковных песнопений мы говорим, слышим эти слова: «Сегодня, днесь Христос входит в Иерусалим», «Сегодня Дева рождается», «Сегодня там, Христа ведут на распятие, и иудеи торжествуют, и Пилат омывает руки, и первосвященники возводят свою клевету на Христа». Вот это ведь не метафора просто византийской словесности, это не риторический образ. Этот цикл, годичный цикл, это как раз указание церковно-богослужебного сознания на то, что к нашему векторному времени вечность прикосновенна не только как то, что будет когда-то, когда это время закончится, а в нашей жизни тоже. И поэтому это напоминание о вхождении вечности в нашу жизнь и осуществляется среди прочих смыслов в него заложенных церковно-богослужебным годом.
Но это чисто педагогическая функция, или в этом есть какое-то таинство? Потому что мы часто читаем и у святых отцов, и в каких-то богоспасительных книгах об опыте, когда человек на молитве как бы разрывал вот это вот ощущение времени, прикасался к вечности. Это фигура речи или это некий пережитый и осмысленный опыт?
Ну, я для несомненности ответ на этот вопрос я скажу о главном. Таинство Евхаристия – главное и верховное таинство, которое есть в Церкви. Это ведь приобщение к той самой Евхаристии, которую установил и совершил Господь наш Иисус Христос. Мы верим, что тело и кровь Спасителя, которые мы приобщаемся на Божественной Литургии, есть истинное тело и истинная кровь, той самой Евхаристии, которая при этом не означает, что вновь жертва приносится с точки зрения множественности совершений.
Она уже была принесена тогда.
Но она актуализируется вновь, вечная та жертва, на каждом евхаристическом богослужении, которого мы становимся участниками и причастниками. И это вполне объективное вхождение в вечности и под того искупительного подвига, совершенного для вечности Богом, в жизнь Церкви здесь и сейчас. И уже расширительно, в меньшей степени, с тем или иным субъективизмом, это можно говорить о иных состояниях, переживаемых людьми в молитвенном вдохновении, экстазе, выхождении из этой реальности в реальности нового бытия. Апостолы на Фаворе были чему причастны? Конечно же, не в том смысле, что Илия и Моисей каким-то образом, так сказать, на машине времени переместились или, наоборот, на какой-нибудь ракете небесной перелетели на Фавор из того мира, и вот их видели трое апостолов. А в том, что вот тот мир, где всегда Илия и Моисей рядом с Богом, которого они любят и у которого они святые, стали возможными для лицезрения людьми из этого мира. Они стали объективно причастны вечности.
Можно ли сказать, что когда мы приходим в церковь на погребение плащаницы, хороним Христа, мы таким образом мистически незримо присутствуем 2000 лет ранее, когда это происходило все в физическом измерении?
Да, конечно, потому что мы говорим не только о воспоминательном значении нашего богослужения. Так же, как и в Евхаристии есть не только воспоминание, но и осуществление, также в расширительном смысле и там чинопоследование наших служб, и, ну, конечно, особенно ярко это переживается в дни Страстной Седмицы и потом Светлой Седмицы. Это есть реальное прикосновение для того, кто верит в вот те события Страстной Седмицы.
почему тогда человека, начиная с очень раннего возраста, по рассказам, по собственным воспоминаниям, по рассказам детей, так пугает открытие для себя вот, представление, что есть вечность, что есть бесконечность. Я, когда была маленькая, меня преследовал кошмар, который я не могла родителям описать. Я просыпалась в холодном поту и в крике, и я говорила только, что мне снится бесконечность. Это как какие-то абстрактные образы, воспринимаемые детским сознанием вот так. Это вызывало какой-то мистический ужас. Но мы же говорим о вечности как о блаженстве. Как получается, что человек не в состоянии так воспринимать? Все говорят, как страшно умирать. Все боятся смерти, боятся перехода. Независимо от того, ощущают они себя великими грешниками, не ощущают, все равно это страшно. То есть вот это вот соприкосновение вечности, того, что ждет за гранью времени, оно пугает, а, казалось бы, должно наоборот.
Ну, я думаю, что здесь мы опять входим в категории наших субъективных переживаний. Не уверен, что все дети исходят из такого переживания бесконечности, как ужаса. Я вот про себя не могу вспомнить, что у меня был детский опыт именно страха перед бесконечностью или страха перед вечностью. И про детей своих тоже, наверное, не могу вспомнить, чтобы что-то с чем-то похожим же, как родителями, мы сталкивались, с матушкой сталкивались. Здесь скорее о другом можно сказать. Да, смерть, конечно, обычно страшна для человека. Но вот недавно я слушал интервью даже не великого святого и не прославленного подвижника благочестия, а просто хорошего русского писателя Евгения Водолазкина, который сказал очень точные, я не сомневаюсь, что искренние слова, сказал, что я никогда не боялся смерти, я боялся бессмысленности, всегда, с детства.
Есть ощущение, что это некоторое лукавство.
А вот не знаю, лукавство или нет. Вот да, мне не уверен, что это лукавство. Есть ощущение страха перед дурной бесконечностью, если угодно. Той, которой там Федор Михайлович говорит, что говорит о том, что это баня с тараканами. Ведь вечность-то, ведь давайте не забывать, не только благая вечность, если утверждая реальность спасения вечности, христианство столь же решительно настаивает и на реальности отвержение апокатастасиса, вводим еще одну богословскую категорию, то есть такого рода воззрение, по которому все в результате спасутся вне зависимости от того, как они жили и с каким итогом они пришли к концу земного бытия.
Вот мы здесь подходим к важной теме, которую мы все знаем из Евангелия, которую часто в разговорах о Евангелии мы обходим, чаще всего мы ее обходим, потому что все стремится к воскресению Христову, и когда мы говорим о евангельских событиях, мы чаще всего говорим либо «пошел», рассказал притчу, воскрес, а вот этот маленький эпизод мы часто опускаем, хотя он как раз абсолютно актуален в разговоре о времени, в разговоре про всеобщее спасение, когда Христос спускается в ад и выводит оттуда всех ожидавших его, он спускается в ад какой? Который был, существовал до его земного воплощения или в ад, который существовал до конца времени в нашем понимании?
Ну, если мы напомним себе евангельский рассказ о днях Страстной Седмицы и Воскресения, то мы напомним себе и то, что Евангелие не содержит описание сошествия Спасителя в ад. Это часть нашего вероучения, несомненная, но относящаяся к церковному преданию. Поэтому в этом есть, конечно, глубокий смысл в том, что эта реальность сошествия Христа в ад с ответами на те вопросы, как вы сейчас поставили, она в божественном откровении, так, чтобы мы могли расставить точки над «и», нам не дана для познания. Мы знаем само это событие, потому что не может быть так, чтобы люди, которые жили до земной жизни Спасителя, не оказались причастны к плодам его искупительного подвига. И в этом смысле вероучительно не может быть иного вывода, что Христос Спаситель – весть о воскресении и приобщении к благой вечности не принес бы тем, кто был способен ее воспринять и оказаться внутренне готовым не отказаться приобщиться к этой блаженной вечности. Но как это произошло и как описать те процессы, которые при этом происходили, и те категории, это нам не дано узнать. Тут я все же настаиваю на том, что здесь мы даем принципиальную оценку того, что произошло, но не можем описать как.
Но когда вы говорите о том, что субъективное восприятие не должно быть превалирующим, не получается ли некоего противоречия? Ведь если по Евангелию мы должны исходить из жизни настоящего момента, то выходит, что все происходившее когда-то и все, что будет происходить потом, это вполне условные категории. То, о чем сказано у блаженного Августина, как о трех настоящих. То есть человек не может точно сказать, что было там в восьмом веке до нашей эры. Он может свою картину, свое видение этого, свое представление, опирающееся на какие-то источники, просто вот интерпретировать. Получается, что призывы, в особенности актуальные в последнее время, о примирении истории, они бессмысленны, потому что история существует, получается, совершенно субъективно в голове каждого отдельного человека.
Мы опять тут очень разные вещи соединяем. Вы соединяете, а моей задачей будет разъединять. Конечно, главной объективностью для человека является, должно быть, его собственное существование, потому что за него он даст ответ для вечности. С точки зрения моего спасения, не так важно, знаю я или не знаю то, что происходило в восьмом столетии, и как конкретно это происходило. Но в ином случае этот опыт может оказаться это знание полезным, в иных случаях вредным для человека. Но на мое спасение непосредственно это не влияет. На мое спасение влияет мое прошлое – раз, и мое отношение к собственному прошлому – два. Потому что если я сознательно грешил и при этом не склонен менять своего отношения к сделанным поступкам, это ухудшает мои перспективы с точки зрения благобытия. И это не субъективный фактор, это вполне реальность моего существования с точки зрения возможности его продления вечности и в какой вечности еще оно может быть после этого продлено. Это вот один пласт. И да, конечно, в какой-то мысли мы не отвечаем за то, что будет в будущем, но мы ведь говорим и о том, что Господь и намерение целует. Не только совершенный акт, но твердо положенное в душе намерение нечто совершить в следующий момент своего бытия, если это не план, как у богача, а твердое намерение имеет значение для вечности. Вот у преподобного Серафима есть слова о том, что он знал людей, которым священник, возлагая Петрохиль, говорили «прощаю, разрешаю», которые Богом не были прощены, потому что они на самом деле не каялись. И действительно, ведь не механически совершается прощение на таинстве исповеди. Но он знал людей, которые хотели раскаяться и не имели такой возможности перед смертью, скажем, потому что их священника не было рядом, которых Бог сам прощал, потому что это намерение у них твердо было. Вот это восприятие времени, как и от конца тоже имеющего, по итогу имеющего значение для нас, можно на примере такой евангельской притчи проиллюстрировать. Помните притчу о двух должниках? один, которому был очень много должен господину, и он пошел, и господин ему простил. И значительно меньше должен был ему быть другой человек, которому он не простил. И что дальше произошло? Когда господин узнает о факте непрощения, он наказывает первого должника, и там говорится вот о том, как о дурной вечности, о гиене и о вечном наказании. Соотнесем это теперь с нашим реальным существованием во времени. Это ведь означает, что человек получает на исповеди, скажем, прощение от Бога бесконечно большое по отношению к совершенным нами грехам. И это реальное прощение, так же, как реально тот должник был господином прощен. Но он может деактуализировать это прощение. Он может своим отношением в последующем сделать так, что некогда прощенное будет вменено ему в вину, если со своей стороны не простит тому, кто должен ему бесконечно меньше. Это результат воздействия будущего на прошлое, которое, казалось бы, уже объективно было совершено даже в таком акте, как божественное прощение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, в гостях у Светлого Радио.
Так все же, что же нам делать с оправданием истории?
С точки зрения истории и, скажем так, христианской историософии, я думаю, что мы должны тоже здесь, ну, как минимум два пласта для себя выделить. С одной стороны, история, как история нашего спасения, существует объективно. Бог входит в человеческую историю, христианство – предельно историческая религия, потому что Сын Божий, Логос, един от Святой Троицы, воплотился в конкретное время, в конкретном месте, в конкретном народе. И это все совершалось не только временном, надпространственном каком-то пласте бытия, но здесь и сейчас в истории. И в этом смысле последующая история христианской церкви, одна из книг Священного Писания Нового Завета, «Деяния» — это историческая книга. Кстати, принципиально разомкнутая, не имеющая конца. Она имеет начало в день Пятидесятницы, и она ничем не кончается с точки зрения жанра исторического повествования. Она кончается тем, что дальше продолжается история церкви, которая, по сути дела, такая же история божественного откровения, как запечатленная в книге «Деяний апостольских». Эта история вполне объективна и реальна, и чтобы они, какие бы ни были человеческие оценки, это то, что важно для каждого из нас. Субъективное восприятие людьми исторических процессов в конкретной стране, конкретном обществе, с описанием причин. Ну, почему пала Римская империя? Потому что варварские народы пришли, или потому что был нравственный коллапс, или потому что вообще всякая империя во время пасть. Об этом можно рассуждать очень по-разному, и здесь мы, конечно, должны отсекаться безумных оценок, ну, в духе там Фоменко с того, что там Римская империя вообще не существовала. Вот а история началась когда-нибудь там в середине средних веков, к примеру, вот, да. Но должны понимать, что любые закономерности, которые мы видим, не носят абсолютного характера. Это есть более или менее обоснованная гипотеза, особенно когда мы рассуждаем о причинах и следствиях. Но вполне реально, что Успенский собор в Москве был построен тогда, когда он был построен, и что храм Христа Спасителя был взорван в 31-м году и восстановлен в начале 21-го столетия. Можно рассуждать, почему произошло то и другое, но отрицать объективные данности в историческом процессе невозможно.
Можем ли мы влиять на прошлое, например, своей молитвой за то, чтобы у человека в какие-то моменты его жизни, не обязательно у меня, у кого-то близкого, может быть, 10 годами ранее, 50 годами ранее, все сложилось так, как сложилось, хорошо.
Влиять на прошлое, то, что уже произошло, с точки зрения перемены событий невозможно.
Нет, события это не переменятся, понятно. Но, например, могу ли я молиться за то, чтобы у близкого мне человека 50 лет назад все сложилось так, как сложилось у него тогда? А если я знаю, что сложилось у него, ну, в общем, хорошо, а ситуация была непростая.
может быть, я не очень понимаю вопрос, отвечу на него так, как я его понимаю. А, мне кажется, здесь соприкосновение времени и вечности происходит в том, что суд Божий по отношению к тем людям, которые уже ушли из этого мира, или о прошлом которых мы молимся, он связан не только с этим человеком, но и с тем, как жизнь этого человека отзывается в жизни и в душах других людей. Есть тоже глубокое слово одного подвижника благочестия XX века, что пока даже за самого тяжкого грешника есть тот, кто за него молится, есть надежда на спасение этого человека, потому что его жизнь продляется с точки зрения надежды на вечность, пока есть тот, кто готов за него стоять перед Богом.
Но ведь Богу, который находится в данной конкретной точке нашего существования, и так все понятно, чем кончится жизнь этого грешника, и что в итоге, какое решение он примет, и как он поступит, и будет ли за него молиться кто-то, или не будет за него молиться, все в итоге придет к ведомому Богом финалу.
А вот тут мы с вами приходим к еще одной важной теме, которую я предлагаю только анонсировать, но не начать обсуждать, это к соотношению промысла Божия и свободы воли человека. В каком смысле все предопределено и предопределено ли? Я только сразу говорю, что христианство не стоит на позиции фатализма, как, предположим, ислам, богословие которого фаталистично. Христианство не стоит на позиции деизма, то есть невмешательство Бога в последующие процессы, идущие в реальной человеческой истории. А вот на этом антиномическом соединении того, что Бог все предвидит, не все предопределяет при этом, и это его предвидение и предопределение соотносится с возможностью человеку свободно действовать. Но право же в отведенные нам минуты эту кардинально важную для христианского богословия тему, и мы можем, пожалуй, что только анонсировать, как действительно очень актуальную для обсуждения.
Все-таки, вернувшись к разговору о вечности, если мы исходим из того, что мы веруем, что Бог всеблагий, вечность — это как бы в нашем ощущении место пребывания Божье, да? И мы все движемся к этому, и мы читаем о том, что блаженная вечность. В то же время мы читаем об аде, об вечных муках, но невозможно же предположить, что всеблагой Господь каким-то образом двоится, и у него есть еще какой-то подвальный этаж, где у него существуют вечные муки. То есть муки адские все равно воспринимаются как, ну, как пожизненное заключение. То есть восприятие, когда начинаешь об этом размышлять, все равно предполагаешь, что там есть какой-то завершающий момент. То ли там вот все, кто там находится, обнулятся и просто вот в какой-то момент растворятся в небытии. Невозможно представить себе одновременное существование блаженной вечности и адских мук вечных.
Невозможно представить и другого. О том, чтобы Бог, давший человеку дар свободного конечного определения, и в этом даровавший ему подобие себе, ибо без дара свободы нет богоподобия, механически переключил бы неким тумблером людей, перешедших из временной жизни в вечную, перепрограммировав их личность с отрицательной, к итогу которой они пришли вполне свободно, на положительную. Вот это вторая идея, обессмысливающая возможность ответной свободной любви со стороны человека, изначально подразумевает как возможность спасения, так и возможность отказа от этого спасения, который выбирает каждый вполне на такой путь становящийся вполне сознательно. Ну, а образы адского страдания, педагогические или вероучительные, которые приводятся нам в Священном Писании, в Священном Предании, это образы того, что значит существование без Бога с конечной реализацией того, что я хочу своей волей, которая воле божественной противоположна. противопоставлена. А уж будет это «Бань с тараканами», или будет это, как в 84-м году у Орвелла, иная злая реальность, наиболее страшной и неприемлемой для этого человека, это «не дай бог нам узнать». Я бы так сказал, что это лучше тому, к чему оказаться неприкосновенным, чего и нам с вами в этой студии, нашим слушателям от души желаю.
Спасибо большое за этот разговор. Напомним, что в гостях у Светлого радио был протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Прощаемся. Всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».